Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 22 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Могучей кучкой 161 166 автомобилей вы уже въехали в столицу, и вы большие молодцы. Всего за сутки 675 тысяч, но это в том случае, если ничего не случится, не будет скачков роста у нас сразу со 100 тысяч на 300, а потом на 600. Одно ДТП с пострадавшими – это плохо. 658 перекрытий – лучше, чем вчера, но все равно плохо. Плохо, товарищи, плохо работаем, плохо. Не проехать. Хорошим, быстрым, новым, спортивным автомобилем не проехать. А вместе с ними и не проехать всем остальным. 53-53 скорость движения в километрах в час по направлению в центр из центра. Ох, сколько здесь новостей для размышления, ребятки. Сколько новостей для того, чтобы не поговорить о них, но подумать хотя бы. Ну или сказать спасибо. Ну а почему нет? Взять и сказать настоящее человеческое спасибо вам, столичные власти, за то, что вы планируете. Не, в смысле, за это отдельное спасибо, за то, что вы планируете. Было бы хуже, если бы вы не планировали ничего. Вот, но в данном случае за то, что вы планируете включить отопление в Москве в ускоренном порядке, без соблюдения стандартной процедуры. Хорошо ли это? Вот вы слышите фразу: «Не волнуйтесь, граждане! Мы сейчас что-то для вас сделаем, но без соблюдения стандартной процедуры». Уже думаешь, может, я в маечке с длинным рукавом походил бы вот сейчас в бабье лето. Но вы уж там процедуру соблюдите как-нибудь, потому что впереди у нас всякие ябри, декабрь, январь, ноябрь. Вот это вот все будет холоднее гораздо. Процедурку-то может как-то выдержать все-таки. У нас обычно, если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс 8 градусов и меньше, только тогда мы включаем. Но мы не будем дожидаться этого стандартного температурного режима. Ах, вот все процедура. Тогда ладно, не соблюдайте. Будем включать отопление раньше, говорят московские власти. Кайфушечки. Вы уж меня простите, московские власти, не то чтобы я с вами соревновался, но пока вы планируете, я уже включил отопление. А деревенский парень вот сам себе контролирует атмосферу свою. Говорит: да я включил, потом выключил. Потом снова включил. Потом снова выключил. В этом гостинице я сам директор. Моргадон, я приветствую вас. Вадим Бельский, с нами деревенский парень, Олег Француз, Росомаха, Justice Project, Иван, а также ваш слушатель, который наш слушатель, Галина, Игорь М. и Бибамба, Григорий, Сергей Волк, Алексей Портер, Роман Ясенева, Георгий Конькова, Бабай, МакМёрфи, Моргадон. Люди, как хорошо, что вы есть, как хорошо, что вас много, и как хорошо, что каждый из вас лучший.
Ajambanu koti prakasham daya shura dirmura nam shura.
Как вам повезло, москвичи, что у вас есть каршеринг. Как вам повезло с властями, которые включают тепло вам, когда вы этого хотите, а не когда они этого хотят. Я перевожу примерный текст этой мантры утренней. Товарищи, я приветствую лучших людей планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. И жаль, что вы не там. А если там, то вы большой молодец, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Так и пишется. Жги, Джимми! Жги! Жги, как в последний раз! Жги, пока нет пробок! Кусков Максим Александрович, доброе утро! И вас приветствую тоже. А в Кашире плюс 13. В частном доме климат норм у Олега. Ну, не знаю, вы здесь все хвастаетесь, как у вас тепло по ночам, а я вам скажу, открыл для себя другую крайность. Мороз. Ну, в смысле, когда свежо. Карельский лес вокруг, Ладога. И настежь открыто окно всю ночь. И большое теплое одеяло. Ребятки, какой сон снится. Попробуйте. Настежь окошко распахните. Какое-нибудь... Правда, вам завестись нужно будет еще Ладогой и Карельским лесом. Ну ладно, тогда не распахивайте. Продолжайте прогревать атмосферу. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Так вы сюда попадаете. Очень скоро вы мне понадобитесь. Уже прямо сейчас понадобились. Рубрика «В движении» на носу. 925-88-88-94-8. СМС-портал, если нужен, пользуйтесь на здоровье. Ой-ой-ой. Ой-ой. Кнопку нажимаю.
В движении.
Молодец. 7373948, 495-й. Как вы въезжаете, выезжаете? Уже 175 тысяч автомобилей. Вот примерно столько было вчера, но только в 6 утра. Да, сейчас 175 к 10 минуте 7 часа. Если посмотреть на Яндекс, Яндекс скажет следующее. Что ты уставился? Да, Новорязанка, Рязанка. Не очень хорошо традиционно. Щелковское шоссе от Медвежьих озер стоите уже в большущей пробке. Но это не до Москвы. Это до развилки Звездной улицы и Щелковского шоссе. Вы, конечно, знаете. Это местечко называется оно... 33-й микрорайон. Вот где. У вас там ДТП, поэтому от Медвежьих озер вы стоите плотно. Но сильно не волнуйтесь. Это не до Москвы. Все нормально. Это буквально 2-3 километра пробка. Дальше все поедет. Да вот, собственно, и все. Из Молокова только по направлению в столицу уже немножко красно-желтое. Но в остальном, я вам скажу, помимо копающих человечков, я больше не вижу проблем в столице. Да нет же!
Моторы.
Люди, кони, все смешалось. Когда переобувать машину? Бибамба, во что? В лето уже поздно. Я так посмотрел, что многие, не скажу, что большинство, но многие все еще на зиме. Да. Некоторые особо уникальные. Еще и вовсе на шипах. Ну, в смысле, на тех ошметках, что остались от шипов. Поэтому, но я вам так скажу, еще рановато. Когда среднесуточная, видите, когда среднесуточная температура, я напомню, каков стандарт включения отопления в Москве, вот только что мы узнали от московских властей. И то, мы узнали об этом, как бы новость про то, что они хорошие, пойдут навстречу нам и раньше включат, а мы выяснили за то что-то про процедуру, о процедуре узнали. А у нас обычно так, говорят власти. Если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс 8 градусов и меньше... Тогда включается отопление. А у нас обычно так, говорят автомобилисты, если среднесуточная температура 5 градусов выше 0 и меньше в течение нескольких дней, и планируется в дальнейшем тоже такая же температура или ниже, вот тогда мы уже задумываемся о приобретении резины. А у вас уже готова она? У вас уже есть резина? Смотрите, Давайте быстро голоснем, насколько мы готовы к сезону. Ну, странно, конечно, делать в конце сентября, но тем не менее. Три варианта у нас будет. Я хочу охватить все аспекты. Значит, вариант один. Да, да, БУ. Смотрите как. У вас есть резина. Да, БУ. Ну, то есть та, которая была в прошлом сезоне. 134, 21, 35. Да, новая. 134, 21, 36. Нет. Нет еще резины вообще зимней. Только планирую. 134, 21, 37. Тогда. Смотрите как. Еще раз. У вас уже готова резина ваша. Да, уже готова. Осталось только дождаться правильной среднесуточной температуры. И, наконец-то, давненько этим не занимались. Переобувка, потом все вот это вот. У вас резина уже готова просто потому, что это была резина, и сейчас она лежит на хранении где-то. 134, 21, 35. Да, готова, и это будет новый комплект. 134, 21, 36. Нет, не готова, нет никакой. Прошлую износил все. Да что прислали на прошлой неделе, мы давно уже съели. Вот это вот. И, а новой все еще нет. Новую еще не приобрел. Потому что... Не было на радио еще спора между теми, кто предпочитает липучку, и теми, кто предпочитает шипы. И поэтому вы в растерянности не понимаете, с кем быть, с умными или с красивыми. Вот куда, куда примкнуть? Ваша резина еще только грядет для вас. 134, 21, 37 тогда, нужно сказать, таких меньшинство. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Москва, Владимир.
Да, Владимир.
Предпочитаю заранее, ну, чтобы иметь в любое время, вот уже сейчас у меня готова резина, я на шипах не езжу, хотя мне кажется, что на шипах, чем наверен, тем лучше, но я не хочу дороги портить.
Какой вы хороший, ответственный. Скажите, а как долго у вас резина ходит? 2, 3, 4 сезона?
Я вот сейчас на пенсию ушел, а так вообще я работал, когда у меня на 2 года хватало.
На 2 года? Да, ну, вы, закос под пенсионера не прошел, голос у вас совершенно не пенсионный, вы уж меня простите. Но...
Ром, можно вот одну минутку я буквально расскажу, я езжу в Азов. Вот.
Конечно можно, только у меня одна просьба, радио сделайте потише и говорите в телефон, потому что у нас звук заносит, я бы вас громче сделал тогда. Ага. Если вы радио потише сделаете.
Все, я выключил
это. Круто, вот. Круто.
Хочу про ГИБДД рассказать. Я вам уже звонил, как-то мне сын отставил, подарил.
Да.
И вот буквально я поехал туда в отпуск, на Волжанку обкатывать.
Да.
И там меня догнал товарищ в трусах Владимир такой, отмороженный на десятке. Я пропускал пешехода.
А он въехал сзади.
Он только прошел, да. И вообще неадекватный. Вроде не пьяный, но, в общем, суть в том, что вызвал ГАИ. Они увидели мои номера, ну, московские,
да.
И начали меня, я 7 часов, это было воскресенье, я 7 часов с ними, у них то печати нет, у меня каска все.
А где, а где это, где происходило дело, на
это
юге где-то?
Это в Азове, в Азове.
В Азове.
У меня фотографии их не есть, я хотел в YouTube выложить, что-то думаю, да ладно. И потом, пока сын там не назвал фамилию, я позвонил.
Uh-huh.
Они нашли все, печати все.
И
а
печати
прям так
все.
И говорили, ну что, Магарыч будет. И я подумал, ничего не перестроилось. Вот в умах, да, людей, гаишников. Вот тут вроде надо будьте любезны сейчас. А там какие люди за рулем вот мне въехали.
А вы думаете, что все-то, может это эти, как, ну, плешивый пес какой-то был, ну отдельные какая-то вот. Ну, эти негодяи отдельные. Или думаете, что это правило такое там вообще в принципе?
Я думаю, что это правило такое, потому что один сидел за компьютером, печатал 7 часов что-то.
7 часов.
А второй, да, время от времени говорил, что у них нет печати, приходите после.
А что руководство? Ведь у них же руководство, вы же могли сказать, ну, подать сюда руководство, и сейчас разберемся.
Ну, воскресенье было, я... Ага. Новая машина, расстроился вообще.
Ой, держи. А что там по машине? Бампер, фары или...
Не сильно.
Нет,
не сильно. ударе, я уже на осмотр ездил.
Вот смотрите, вот так вот, нет-нет, да и поверишь в Европротокол. Вот оформили бы быстренько Европротокол, и все, и без гаишника.
А я вот побоялся, ну, во-первых, они невменяемые какие-то.
А, ну да, может, и страховки нет никакой.
Страховки не было, а потом жена, вот, они там рядом живут. Вот это,
я понял. Ну, что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, что вы можете официально на сайте МВД подать жалобу, если у вас, тем более, есть фотография, писать ситуацию. Прямо на сайте МВД, не туда в местное, а у нас, на сайте МВД, там есть раздел для обращений. Ну, опишите ситуацию,
так,
и все.
Это-то так, но у меня доказательств-то нет, что они...
А не надо, вот не нужно. Вы знаете, я вот в таких ситуациях исхожу из того, что мой голос сейчас может и не привести ни к какому решению. Вот то, что я скажу. Но потом, когда-нибудь, они по-крупному проколятся и поднимут все дела по ним, и окажется, что обращений в их адрес было уже 30. И это будет гирей на их ногах, которая их и утопит. Вот сейчас пусть не сработает, но пусть это лежит в их архиве. Вы же знаете, мы живем в мире, когда цифровой след тянется за нами всю жизнь. И ты вот все, что накапливается на тебя в цифре, а я именно в цифре предлагаю вам сообщить о них руководству. Все это рано или поздно сыграет. Вот случится что-то, поднимется весь твой цифровой след. Пойдут по нему правильные нюхачи. И обнаружится, что вы пожалуете, еще были жалобы. И это будет хорошо для них. Это нормально будет.
Ну да, я понял.
Скажите,
да.
А как вам новая Октавия? Вот вышла у вас, вам сын Октавию подарил. А теперь вышла новая. Что думаете?
Ну, знаете, я... Вот у меня это А7...
Да.
Небольшой двигатель 1.6.
Угу.
Ну, она ничего, вот я ехал по трассе, да, слабовато на обгонах.
Ну, 110-то сил, конечно, слабовато.
А стоит она очень дорого. И потом я позвонил, Домодедовская, там есть автосалон,
да.
Вот
да.
Вчера.
Да.
Думаю, ну неужели она 1300? Пришло сообщение, что Октавия...
Подороже.
19-го года, да, даже до миллиона, 990 там. Позвонил, а потом поговорил, да, есть 19-го года, новые и даже лучше комплектация, обогревы там все.
Да.
А потом мне сын говорит, что это лохотрон.
Лохотрон.
Туда заманят.
Особенно, спасибо большое, извините. Лохотрон, тем более про Домодедово мы слышали много не очень хорошего. По поводу Домодедово, вот этого дилерского центра в Домодедово, я даже... Информацию ребятам в представительстве оставлял «Шкоды», потому что были жалобы. Ну что же, у нас идет голосование, между прочим, ребятки. Если я напомню вам про резину, я его уже остановлю. Ладно, не буду напоминать. Нормально, показательное. Итак, вы спрашиваете, когда же переобувать автомобиль? Я думаю, что еще спокойно месяцок у вас есть на то, чтобы как-то накопить на резину, если у вас 23-й диаметр. Ну там, я не знаю... Всякое бывает, потому что, вот, к примеру, давеча на Ламборгини мы прохватывали, но так там нам для грунта меняли колеса вообще на 21-е. То есть 21-е — это самые маленькие колеса, 21-е, вот, а вообще-то 23-е. То есть на треке 23-е, 22-е, а для грунта 21-е и очень высокий профиль, так, чтобы относительно комфортно все это проходило. Так что... Вот тут смотрите, 75% из позвонивших в голосование сказали, что резина у них, да, есть, и она, да, прошлогодняя, или позапрошлогодняя, ну, в общем, бэушная. Новая есть, уже запаслись новой резиной, 16%, и 9% пока что только в раздумьях, не могут решить. Шапыль или пучка? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Нет, не получилось. 7373948. 7373948. 495-й. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, всем доброе утро.
Доброе утро.
Да, смотрите, ну, по своей машине, да, у меня колеса уже 2 года, они есть на дисках, да, то есть я как бы меняю. Я заморачиваюсь, почему? Потому что, ну, много катаюсь, да, поэтому, ну, шумы, вот, ну, вот, короче,
да.
Я меняю зимнюю на летнюю, скажу откровенно, да. Ну, естественно...
В смысле, меняю? Так все это делают. Это...
Не, а жене не меняю вообще. И пришел к этому, вот, знаете,
а вы...
на самом деле...
Я смотрю, хороший
муж. У нее стоит липучка,
так.
21-й колес,
а износ?
Липучка.
А износ?
Вы знаете, и вот как она стоит у нее, той липучка, ее в принципе, вот скажу вот откровенно, я не хвалю ничего, мы сейчас не о производителе, ничего.
Да.
Я... Вот финансово посчитал, вот чисто финансово.
А тормозной путь?
вы знаете, смотрите, женщина от дома до школы, дай бог, километров 80 разгоняется, со всеми ассистентами остановится как угодно. От школы до тренировки она тоже там, я не знаю, там километров 5 ей ехать максимум.
Я
там
понял.
Тоже по городу не разгонишься. И вот она на липучке, и я ее не меняю. И она, знаете, ее хватает на 3 сезона. Вот,
серьезно, ну слушай, что меняет 3 сезона, что не меняет 3 сезона, все равно 3 сезона она отъездит.
Понимаете, ты теряешь эти деньги на шиномонтаже.
Я понял. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Извините, бежим дальше. Просто липучка и резина вообще не тема программы. Я так просто рикошетом хотел это поговорить об этом. Я понял. Честно говоря, сам вчера тоже на липучке проехал, потому что вчера... На нашем семейном, новеньком, блестящем, восстановленном до состояния леденца нового, сахарного. Купятом. И он тоже на зиме. Зима, там уже четвертый сезон, стоит бессменно. Ну так, особо не заметил никакого дискомфорта, но прямо скажем, вчера было прохладно. А ночью, рано утром, когда ехал, вообще прохладно. Поэтому как-то так работал. Но вот я думаю, было бы 25-27 вот, за бортом. Все-таки зимняя резина по составу, по смеси мягенькая. Она на то и мягенькая, чтобы не сильно дубеть, когда холодно. А когда жарко, мягенькая резина становится еще мягче. И тогда ты понимаешь, что автомобильчик твой, ну так... плавает немножко. Это даже не вопрос подвески, потому что это, ну, резина. Ну да ладно, хорошо, все, с отоплением понятно. Нам чуть-чуть раньше дадут отопление. Что касается резины, переобувать пока я бы не стал точно и не стал бы даже думать об этом, но приобрести резину нужно сейчас, конечно, да, потому что ее стоимость прямо пропорциональна температуре на улице. Здесь есть прямая связь. И чем будет холоднее, тем резина будет дороже. Уже дороже, на самом деле. Но, тем не менее... можно подумать. И тогда ты превращаешься в болид Формулы-1. Ну, в целом ты, конечно, да, сцепные качества может быть, но нет. Да, но нет, нет. Это не то же самое, что происходит с трековыми сликами, когда их прогревают специально. Правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 10 тысяч фунтов стерлингов. Это около 13 тысяч долларов, зачем-то пересчитали нам журналисты. Товарищи журналисты, вы в какой стране живете? В долларовой или в рублевой? Что за сепаратизм, я не понимаю. Пересчитали они фунты в доллары. Спасибо большое. 76-64 сейчас мне выдает программа. 76-64. 13 тысяч, давайте пересчитаем. Уважаемые кроты, давайте посчитаем. 13 тысяч на 76,5. Давайте умножим. На 76,5. Вы это сделали уже гораздо быстрее, конечно. 994 тысячи 500 рублей. Никто в Великобритании не обидится, если я округлю до миллиона. Нормально будет? Хорошо, миллион. Так вот, правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 1 миллиона рублей сумму штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19, сообщает BBC News. Лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19, обязаны самоизолироваться. Штрафы начинаются, прямо скажем, не сразу с миллиона, а с 1000 фунтов. Ну, давайте тогда, раз уж мы округлили 10 до миллиона, значит, 1000, будем считать, 100 тысяч рублей. Минимальный 100 тысяч. И будут увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. Максимальный штраф будет налагаться за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин теми, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Новые меры включают единовременную выплату поддерживающего пособия в размере 500 фунтов лицам с низким доходом. То есть для того, чтобы вы сидели дома хорошо, внимание, чтобы дома сиделось хорошо, есть поддерживающее пособие в размере 50 тысяч рублей. Я все пересчитываю в рубли. И очень удобно у них там в Великобритании устроено, что все либо 10 тысяч, либо 1000, либо 500, ну, как-то так вот, очень удобно считать. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
За 50 тысяч посидели бы на карантине две недели? За 50 тысяч рублей.
Ну, вот. Алло.
Да, да, ну ладно. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Да,
говорите.
Доброе утро вам.
Доброе.
Ну, по поводу резины, да, там зима, не зима. Шипы, не шипы. Если ты, как бы, ездишь на легкой машине, скажем так, да, да там, до двух тонн, знаете, там, на полном приводе или передний привод, и ты едешь по городу, то это липучка, да?
Да.
А если у тебя машина, как бы, там, тонна 600, тонна 700, и задний привод, и ты едешь там, как бы, по городу и смешанная,
да,
то, конечно же, лучше ставить шипованную.
Шипованную. Что... Спасибо большое. Я просто, извините, ради бога, простите, не обижайтесь только. Я просто уже сказал, что не, резина не тема. Ну, в смысле, не тема, не хочу. У меня, знаете, сколько накопилось вот таких маленьких задорных вещичек, которые должны... заставить задуматься. Ну, просто подумать, задуматься. Надо про резину чуть ближе туда, к этой. Ну, в общем, я посмотрю на синоптиков, посмотрю на их предсказания, и тогда наверняка... Подождите, а у меня же есть такая штука, ближайшие часы, погода. Где-то же есть какая-то история такая, когда можно посмотреть намного-намного вперед, правильно? Там чуть ли не на месяц. Сейчас я посмотрю. Ближайшие два часа. Встроенный шкаф. До четверга у меня. Нет, я открою сейчас в этом, в Яндексе. Хотите? Мы тогда займемся сейчас с вами гаданием. У меня кофеечек, правда, без гущи. Но когда это нас останавливало?
Моторы.
Так, погода. Подробный прогноз на 10 дней, на месяц. Вот здесь. А на год? Есть прогноз погоды на год? Можно мне? А на десятилетие, на эпоху? Вот какую-нибудь? Нет, на месяц. Вот 30 январь. Вы не поверите. Есть и на февраль, и на март, и на все вот это. 30 дней. Не, серьезно. 30 дней. Январь есть. Вот. Окей, ладно, нет, пусть будет 30 дней. Итак, 30 дней. Значит, до конца сентября, до 1 октября у нас здесь 23, 22, 22. Потом следующая неделя начнется с 17 и 18, там дожди, 16 к 1 октября. Потом, как эта погода вычисляется? Ну, ясное дело, что никаких объективных инструментов для того, чтобы спрогнозировать то, что будет вот там, у нас нет. Поэтому мы можем смотреть не в будущее, а для того, чтобы примерно представлять себе будущее, мы должны смотреть в прошлое. Но наше будущее настолько стремительное и настолько непредсказуемо, что сейчас, мне кажется, этот метод не работает. Но, тем не менее, другого пока что у нас нет. Поэтому вот усредненные данные за 10 лет. То есть берутся данные, массивы информации за 10 лет прошедших. Суммируется все известное нам про октябрь. И на основании этого следующие данные по октябрю. Начнем с 10 градусов выше 0, 10, 11, 12, 11, 10, 11, 10, 10, 11, 9, когда низкие пойдут температуры, 9, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5. К концу октября, вот 21 октября уже 5, потом 4, 4, 5, 5, 5, дожди, 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 дожди. Полностью солнечные дни синоптики прогнозируют на октябрь 2 полностью солнечных дня. Это будет 1 октября. Что это, среда? Нет, четверг. 1 октября четверг и 15 октября ровно через две недели снова четверг. Все остальные октябрьские дни пасмурно-пасмурно, дожди. Все, запасайтесь витамином D, товарищи. Вот что обещают нам синоптики.
Моторы. Моторы.
Не хочешь про машины, тогда про баб давай. Максим Кусков Александрович, нет, Максим, я про машины хочу. Нет, я про резину не хочу. Машина-то, конечно, давай-давай, нам только лишь бы женщина красивая. А так-то, в общем, мы всегда рады. Так, Самсон Самсонов, я вас тоже приветствую, говорит, я у радиоприемника. Самсон Самсонов, ну по чесноку скажите, ведь вы же водитель рейсового автобуса. Или я что-то путаю? Я сопоставил все эти плоскости и графики и понял, что вы водитель автобуса. Или я неправильно про вас понял? А если вы водитель автобуса, то как вы слушаете радиоприемник на работе? А если вы уже слушаете радиоприемник на работе, то что ж вы не дадите в салон звук? В салон, нет? Он говорит, я инженер. Ёлки-палки. Мне казалось, что какие-то фотографии вы присылали так, как если бы вы были за рулем автобуса. Ладно, если вы инженер, почему вы вашим братьям-инженерам не даете послушать моторы? Включайте на полную. Так, Алексей Боровицкий, вам тоже доброе утро. Едем в разных концах Москвы, перерыв объединяет вещь. Класс, обратная пропорция, спасибо. Прогрей резину и в путь, прекрасно. Заказал себе новую «Октавию», пишет Максим. Ну и как? Мальчики, кровавые неожиданности. Вот, точнее, вот это, наоборот, ожидание долгого приходит к вам теперь. Я помню ощущение, когда мною был заказан мой первый автомобиль. Это самые долгие месяцы жизни, самые долгие, когда зуд во всем теле, и вообще здесь ни при чем заболевание или крапивница еще. Нет, потому что это зуд нетерпения. Когда ты смотришь этот буклет, вот где красивые фотографии, ты воображаешь, вот я за рулем, вот это... Ох, какие-то нелегкие были и в то же время сладостные месяцы томительной муки, вот этого ожидания и все это. Это, конечно, пожалуй, если и можно сравнить только с первой любовью, вот этим всем, то все равно даже это посильнее будет. Вы уж не обижайтесь, не мужчины, хорошо, что вы сейчас спите, правда? Вот. Но, тем не менее, все-таки автомобиль, желанный автомобиль для мужчины, это... зачастую, ну, то есть, вот иногда не нужно стоять, между чем и чем не нужно стоять. Вот не нужно стоять между землей и стрелой башенного крана. Не нужно стоять. Не нужно стоять между медведицей и медвежонком. Желательно не делать этого. Это может быть опасно. И не нужно стоять между мужчиной и автомобилем его. Желанным автомобилем, любимым автомобилем. Не нужно. Это вот ошибочные стратегии. Неправильные стратегии. Они... эволюционно плохие. Вот этого не нужно делать. Запомните. Башенный кран, земля, медведица и медвежонок, мужчина и автомобиль его любимый. Вот это прямо противопоказано. Житель Москвы приобрел в 16-м новую Kia Optima. Это как раз был желанный автомобиль. Он его очень желал. И готов был заплатить за него деньги. И больше того, он заплатил за него. В 16-м году 1 миллион 814 тысяч рублей. Для 16-го года нужно сказать, что это, значит, была «Оптима» в максималочке. Несмотря на покупку официального дилера, у автомобиля возникали технические неисправности. Такое бывает. Вот у «Мерседеса» только за 2020 год 27 отзывных компаний в России. Бывает. 27 раз «Мерседес» повышал свой статус в глазах потребителей, потому что мы уже выяснили. Это хорошо, наоборот, когда отзывные кампании бесконечные у бренда. Это означает, что контроль качества на высочайшем уровне. Ну и то есть 27 раз повышался этот статус компании «Мерседес». В общем, технические неисправности. В конечном итоге владелец решил отказаться от автомобиля и отсудить потраченные средства и моральный ущерб. И что он делал? На автомобиль предоставили гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Но здесь особо выяснять нечего. Это наклеено. Стикер об этом наклеен на каждом стекле Kia. Вот на каждом заднем стекле висит стикер. Если только вы сами его не сняли, 5 лет гарантии. В общей сложности было пройдено 80 тысяч километров. За 2 года эксплуатации провел в сервисном центре 3,5 месяца автомобиль. Реально прокаженный. В конечном счете автомобиль сломал... сломал. А что у вашего автомобиля сломалось? У моего автомобиля сломалось все. Сломался двигатель. После чего владелец отказался забирать автомобиль, потребовал вернуть потраченные деньги. А также разницу стоимости аналогичного автомобиля. В дилерском центре отказали. Он подал в суд на российское подразделение компании. Отделение написано. Представительство. В иске потребовал взыскать сумму, потраченную на автомобиль, возместить компенсацию в 200 тысяч рублей, а также выплатить неустойку и потребительский штраф. На суде компания Kia Motors заявила, что не занималась производством, импортом или продажей бракованного автомобиля, а также не уполномочены принимать претензии в отношении неисправных моделей российской сборки. Секундочку, сейчас я еще раз почитаю. На суде представители ООО Kia Motors Торс России СНГ заявили, что компания не занималась производством, импортом или продажей бракованного автомобиля. А кто же его сделал? Извините. Черт, я до конца не вчитывался в текст. Надо бы позвонить, но я думаю, что мне представители компании заявили бы примерно то же. Не занимались производством, импортом или продажей бракованного автомобиля. Конечно. А, в этом все, я понял. Извините, я просто не до конца вчитался. Потому что ведь когда речь идет о делопроизводстве, имеет значение каждая закорлючка. Имеет значение не только звучание, но и интонации, и что-то вот такое. Вот интонации, ударение имеют значение. Но не зря же возбуждено дело. Это совершенно не ошибка, не зря. Потому что возбуждаются. Что вы делаете с уголовными делами? Мы их возбуждаем? Или как вы говорите? Потому что они говорят, что возбуждаются женщины, поэтому возбуждено дело. А если сказать, вот мы уголовные дела возбуждаем или все равно возбуждаем? Ну, не знаю. В общем, что сказал представитель? Мы не занимались производством, импортом или продажей бракованного автомобиля. И он здесь не солгал. Несмотря на то, что это официальное представительство Kia Motor России, и они занимались производством автомобиля. Потому что производство автомобилей налажено в России. А нет, здесь все гораздо глубже. Ох, ребятушки из Kia, ну нельзя так подставляться, елки-палки. Но за отдельно взятый автомобиль нельзя так... То есть, что говорит компания Kia Motors? Они действительно правы. Они говорят, мы не занимались производством, потому что производством занималось южнокорейское подразделение, головное. Потому что мы здесь у нас занимаемся отверточной сборкой. Сборкой. В то время, когда большие компании локализовали по полному циклу производства автомобилей, компания Kia производит автомобили крупноузловым методом. То есть, в общем-то, здесь они душой не кривили. Нет, не кривили. Производили автомобиль действительно не они. Не они. Автомобиль производили их южнокорейские коллеги. Вот. Здесь его просто еще раз собрали. После того, как его произвели, разобрали, потом привезли сюда, собрали. Но, тем не менее, мне кажется, что какая-то доля ответственности должна быть у российского представительства компании Kia. Ну, мне кажется так. Ну, это автомобиль? Автомобиль. Значок на нем Kia? Да, Kia. Как называется ваш офис? ООО Kia Motors Россия и СНГ. Окей, тогда чем вы занимаетесь? Если вы не производите, если вы не продаете... Если не импортируете, то что вы делаете? Можно спросить, почему вы называетесь компанией Kia? Ну, это странно. В общем, претензии они не приняли. Суд постановил, что ответственность за бракованную «Оптиму» несет дилерский центр, входящий в структуру завода-изготовителя, на котором собирали автомобиль. Итогом судебного решения стала выплата потерпевшему 2 миллионов 69 900 рублей. Это стоимость автомобиля, возмещение разницы в цене с новым автомобилем, а также компенсация морального ущерба в размере аж 30 тысяч рублей. Вот такая история поучительная. О чем она должна нам сказать? Ну, разное, что каждый кузнечик своего счастья и несчастья, что нужно заниматься, если вам что-то, ну, в смысле, если вам что-то не нравится, нужно заниматься этим вопросом, не спускать все это, ну и так далее. А еще что-то эта новость говорит нам... Сейчас, секундочку. А еще эта новость говорит нам о том, что, ну, чуть мне кажется, вот это ощущение, что если ты проявишь небольшую слабину, дашь в каком-то конкретно отдельном случае... то сейчас же выстроится целая очередь к тебе, целая очередь, вереница людей, которые что-то захотят от тебя потребовать. Потому что вот наш вот... Это как правительство стран разных не ведет переговоров с террористами, потому что один раз поведешь, все, попал в болото, потом с тебя не слезут. Поняв, что с тебя можно чего-нибудь требовать, так и будут постоянно требовать. Так и здесь. Вот поняв, что у тебя есть лазейка какая-то, что ты можешь пойти на попятную, признать что-то там, то все, не слезут. Все время начнутся какие-то задиры там в двигателях, правильно? Ну что-то задиры какие-то, то там вал, карданы, что-то с ним случилось, разломился там в раздатке, то еще что-то такое. Ну, не слезут просто, потому что это техника, она ломается. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Владислав, ну
слушайте,
что?
Ну, вы правы, но лишь частично, потому что нужно в каждом случае конкретно разбираться.
Конечно.
Если автомобиль был действительно, правда, некачественный, но я же им не отдал как-то фальшивые деньги, ну, неправильные.
Конечно, деньги. Нет, нет.
Я им отдал, ну, нормальные деньги. И хочу, и не, говор... не сказал, что вот давайте я вам отдам.
Владислав, вы знаете, меня немножко, немножко смущает та разница в ощущениях и разница в наших параллельных вселенных. То есть я живу в одной вселенной. А вот эти все события происходят с другой. Мне-то казалось, что напротив, такие вещи нужно трубить на Красной площади, нужно установить сцену, договориться с охраной ФСО и устроить вечеринку, главной темой которой было «Плохой дилер продал автомобиль почему-то некачественный хорошему человеку, а мы, классная компания Kia, взяли все на себя и дарим ему новый автомобиль взамен его плохого старого». И сделать это чем-то показательным. Вот, ну, в моей вселенной так поступает компания. А в нашей, извините, а в нашей вселенной компания говорит, да, это машина Kia, но только мы ее не производили, не импортировали, не продавали, мы здесь ни при чем. Ну, какие-то что-то разные как-то.
В случае продаж некачественных, подкрашенных автомобилей и прочее, они настолько нередки, они просто нередки, что это доходит до 30% от выпускаемой продукции. Понимаете, вот крашеный автомобиль, да. Купить новый автомобиль, который был крашен.
Да.
Ну, потому что его где-то кто-то когда-то зацепить успел.
Да.
То есть в его столь малой жизни, там, там 50-100 километров, сколько там на спидометре есть, он уже успел побывать в какой-нибудь...
Но это же вопрос, аварии. Значит, компания-перевозчика, значит, компания-перевозчик так перевозила автомобиль. Или это так дилер перевозил, или это внутри самого производства проблема, но так ее нужно выявлять, эту проблему, а не подавлять ее. Спасибо вам большое. Вы знаете, раз уж зашел разговор о производствах, я бывал на многих производствах, честно вам скажу. Ну как на многих, ну не на многих, но на нескольких, включая какие-то большие заводы Великобритании, таких брендов, как Bentley, Jaguar, Land Rover, ну, там же Range Rover, в инженерных центрах, в Volvo в Швеции, в Гетебурге, штаб-квартира, и там же головное производство Volvo шведское. На наших предприятиях, на АвтоВАЗе, на... в Питер, Nissan. Вот недавно, кстати, самые свежие ощущения это Рено. Завод Рено в Москве. Вы каждый день проезжаете мимо этого завода по Волгоградке и даже не знаете, что там для вас клепают сотни, тысячи и десятки тысяч новеньких автомобилей. Арканы, Дастеры, Каптюры производятся здесь, на ленте. Причем потрясающе все это выглядит, все роскошно. Но я сейчас почему об этом вспомнил? Потому что один из департаментов, и здесь, кстати, у нас производство не как в Калининграде. То есть полуразобранный автомобиль вам просто собирают. Вот, поэтому в этом смысле, в широком смысле слова, представители ООО Kia Motor Россия не кривили душой. Он действительно не производит автомобиль, он производится в Корее. А наши производятся здесь, причем по полному циклу. Но только штамповки нет на предприятии. Цеха штамповочного, штамповочный цех, по-моему, на Ижевской площадке, там, еще где-то это делается. Ну, в общем, сюда штампованные детали, комплекты приезжают деталями, а здесь уже все, производится полная сварка кузова, окраска, ну, то есть полный цикл. Автомобиль приезжает в виде металла, а выезжает с конвейера через 27 часов в виде автомобиля, скажем, Renault Arkana. Съезжает. Причем это волнительный момент, когда ты стоишь уже на финише конвейера и смотришь, как он первый раз его заводит. Первый старт автомобиля. Вот это как в роддоме присутствуешь. Первый крик детеныша. Вот это происходит здесь. Правда, здесь урчание. Раз. И его тут же... моментально, тут же он разворачивается и едет на контроль. Сразу контроль. Вибрационный контроль. Контроль всех основных узлов, света. Контроль герметичности. Потом он спускается, этот автомобиль, после всех процедур, сварки, окраски, свадьбы, когда на двух лентах идут, сначала шасси идет, а сверху кузов. Потом они встречаются, это называется свадьба, они объединяются, чик-щелк, все стало на место. И на каждом этапе автомобиль проходит контроль. Вот заканчивается какой-то этап конвейерный. По конвейеру автомобиль идет 27 часов. То есть и на каждом этапе проходит контроль. Он попадает на пункт, где специальный человек ничего не делает, только проверяет узлы, детали, точки. Находя что несоответствие, как тут же автомобиль отправляется куда-нибудь. Ну, не под пресс, но что-то. Если это можно исправить, исправить. Если нет, браковка. На каждом этапе. Потом, то есть начиная от кузова и заканчивая уже почти по виду готовым автомобилем. Без навешанных колес и дверей. Там, то есть сначала двери навешивают, потом их снова снимают, для того, чтобы инженеры, собирающие салон, могли беспрепятственно внутрь попадать. Конвейер движется, и с открытыми дверями это было бы невозможно. Ну, сложно. Вот. И все это... Потом готовый автомобиль уже покидает, все съехал, и он тут же отправляется дальше на контроль. Он тут же моментально отправляется. Прошел все стадии вибро, акустического, все, герметичности. Потом хлоп его контроль качества здесь на выезде. Он должен дальше поехать на контроль. Потому что дальше автомобили собранные отправляются вниз, в подземелье, underground, вот туда, вниз. И там внизу полигон построен. Вообразите, под заводом полигон. Ну, раньше там были какие-то другие помещения, когда завод еще принадлежал нашей советской истории. Вот сейчас там трек. Вот трек настоящий, где брусчатка тебе, где всевозможные испытания для автомобиля, свет посмотреть, насколько отстроен. То есть динамический тест автомобиль сразу проходит, не нужно даже выезжать никуда, это все здесь же. Все, после чего, казалось бы, все прошел, бамс, окончательно, еще внутренняя служба качества забирает случайным образом автомобиль, говорит, иди сюда, мы тебя сами будем проверять. В отдельное помещение и детально, полностью, случайным образом, только им известно, выбирают автомобиль, все. Казалось бы, но столько степеней контроля. После уже все сформированный автомобиль, здесь появляется служба контроля качества Альянса. Это люди, вообще не имеющие отношения к производству этого конкретного завода. Это люди, специальная команда таких сугубых людей с уголками рта все время немножечко опущенными такими. Вот такие. Сейчас мы посмотрим, что это у вас. И они забирают случайно себе автомобиль. И его они там чуть ли не до винтика раскручивают весь. Для того, чтобы посмотреть, насколько соблюдается вся технологическая процедура, установленная Альянсом. Потому что завод Рено и сама компания Рено, она входит в Альянс определенно. И это люди уже над всеми людьми. Контролеры над контролерами. Окончательные контролеры полностью разбирают, собирают, пытаются оторвать там что-то, раскурочить. И после этого говорят, ну ничего, нормально, хорошо. Или нет. И на каждой стадии производства еще и автоматизированные системы отсекают свои проблемы, свои внутренние. Если где-то, то есть вот с самого первого чекпоинта, такой чекпоинт, это вот точки контроля в производственных линиях, с самого первого до самого последнего фиксируются все обнаруженные вещи. Обнаруженное технологическое какое-то несоответствие, это означает, что на ленте, стало возможно эта проблема. Значит, ее нужно исправить. То есть не исправить проблему в этом автомобиле, а посмотреть всю технологическую цепочку, где она возникла, и устранить причину возникновения. А не само последствие на этом автомобиле, что-то там исправить, подретушировать. Нет. Нужно на производственной ленте это. И у каждой ленты своей, у каждого сектора конвейера свои бумажки. Очень забавное, когда там классификация идет ошибок, по буквенной, я сейчас уже не вспомню, как там буквами, буквенная классификация и там, ну, условно, А1, назовем самую какую-то там ошибку такую несущественную, и такой экран. 11 дней без А1. Вот этот конвейер, сектор конвейерный, 11 дней продержался без этой ошибки. Ну, в общем, извините, я к тому, что если вот при таком контроле и вот всем этом, ну, во-первых, мне кажется, это нужно показывать. Просто компании Kia нечего показать в этом смысле, потому что, ну, показывать, как прекрасно на заводе прикручивают колеса, ну, что ли. Вот, после этого, если уж автомобиль оказался некачественным, то это какое-то сверхъестественное мероприятие. Я имею в виду вот такой прокаженный автомобиль, который, в котором реально ломается все. В первые там, 50, 60, 70 тысяч километров ломается все. Это нонсенс для компании. Во-первых, хорошо бы изучить этот нонсенс. Во-вторых, не просто признать его, а сделать это нелепостью. Это нелепость, это случайность. И, в общем-то, такого никогда не бывает. Вот попробуй, брат, еще возьми один автомобиль. Вот, возьми, с этим точно проблем не будет. А самим бы заняться изучением вопроса, почему это случилось с этой оптимой. Чего это она оказалась вдруг такой прокаженной? Но нет, так Kia не умеет. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Олег Француз.
Да,
ну, по крайней мере, на Kia по 300 тысяч моторы ходят, и ничего. А вот на BMW ребята в Европе пытались по гарантии обратиться.
Ну, я не знаю, вот у этой конкретной Optima, видите, мотор сломался на 80 полностью окончательно. То есть не на 300.
Ну, это вопрос к владельцу, как эксплуатировать опять же.
Наверное. Да, а что с BMW?
У нас на многих машинах, вот по Kia в Европе, в Литве обращался по гарантии. Угу. В принципе, без вопросов. Быстро устранили в тот же день. Деталь была в наличии. А по BMW отправляют все сразу. Вы в России покупали, езжайте в Россию. Гарантия не распространяется по всему миру.
Ну, что сказать?
Да, да. К сожалению.
Ну ладно, ну а что же, ну и хорошо. Вы видите, а в Россию приезжаешь и говорит, не, а мы не производили автомобиль. Мы не знаем, что тут. Мы его не производили, и не подкопаешься. Производство, прям как на Lamborghini. Рено автомобиль, собранный с Львовью. Нет, ну на самом деле, то, что касается эмоциональной составляющей, это действительно так. То есть ты чувствуешь атмосферу, ну на производстве у нас здесь, атмосферу какой-то домашнего уюта. Никакой тебе спешки, там ничего нет, никакой паники. Все очень хорошо, правда. Вот попадая на производство, ты... Это очень важно. Иногда попадать на производство. Вообще для некоторых компаний я бы вел это обязательной программой. Для определенных компаний, мне кажется, должно быть несколько программ продажи автомобилей. Какие-то программы должны включать водительскую подготовку, ну, то есть навыки пилотирования, управления этим автомобилем. Какие-то программы должны включать в себя посещение фабрик, производств. Потому что без этого сложно объяснить некоторые вещи в автомобиле. Но если это речь идет о Bentley или Bugatti или Rolls-Royce, сложно... обычному человеку, обывателю, сложно донести вот ценность нематериальных вещей. Почему эта штуковина стоит вот столько? Там, условно, возвращаясь к тому же Lamborghini, почему Cayenne стоит 10-15, а Aurus стоит 20-30 миллионов? Вот почему? Почему такая разница в цене? За что? И вот эта разница, у нее есть обоснование, но оно нематериальное. И не каждый, может быть, менеджер и продажник сможет донести до покупателя эту разницу. А ты возьми его за шкирман, на заводик отвези. Ну, в те времена, когда это можно было спокойно делать. Пусть он походит, и он потом сам кому хочешь расскажет, почему его автомобиль столько стоит, и почему он, без сожаления, переплатил все эти деньги. Мог бы взять S-Q8, но взял Urus. Мог бы. А вот почему? Суть то же самое, одно и то же. Да, но нет. Вот в SQ8 магия своя, немецкая, а в Урусе итальянская. Настоящая итальянская. И поэтому я заплатил вот столько. Вот, так что производство имеет значение. А возвращаясь к Рено, что пересматриваешь? Даже не переоценка происходит продукции. Потому что я продукцию компании Renault, особенно вот то, что выпускается в Москве, оцениваю, на мой взгляд, совершенно трезво. Аркана, Каптюр, Дастер. Мне кажется, что совершенно трезво. Я в этих автомобилях вижу очень правильное сочетание цена-качество, хотя нам всегда хотелось бы, чтобы цена была на 500 тысяч дешевле, ну, ниже, это всегда так, железно. Вот, но цена-качество и функциональность, то есть количество автомобилей и количество возможностей, которые ты получаешь с этими автомобилями. А попав на производство, ты понимаешь, что этому еще и можно довериться, потому что его реально собирают люди в такой технологической цепочке и в, такой технологическом, в таком технологическом процессе, который, которому ты можешь доверять. Можешь доверять. Все удобно, вокруг роботы жужжат, ездят. Все комплекты деталей под каждый заявленный автомобиль вместе с мастером на конвейере едут. Никаких лишних движений. Все выверено, эргономика выверена просто до какой-то максимальной степени. Повернулся, взял, поставил, приклепил, что-то сделал, прикрутил спокойненько, подвез тебе робот новые детальки. Это позволяет на одном конвейере собирать сразу несколько моделей. То есть друг за другом идут в хаотичном порядке. Арканы, каптюры, тут тебе дастер стоит. И все это потому, что логистика выстроена очень точно, очень правильно. Плюс весь этот контроль качества. Ты думаешь, елки, прикольно. И даже начинаешь как-то так вот по-человечески не завидовать, но думать, ну вот ведь... Кому-то вот так собранная арканка попадет сейчас вот этот совершенно свежий автомобильчик. Вот возьмет и поедет сейчас к какому-то человеку. А он возьмет и будет несколько лет его эксплуатировать совершенно спокойно. Почему? Потому что я видел, что у этого спокойствия есть, для этого спокойствия есть все основания. А именно, технологический процесс, который только что посмотрел. Ну хорошо, нет, это речь была не о Land Rover'ах, не знаю. Нет, в Land Rover, кстати говоря, на производстве Land Rover'ов на самом производстве не был, был только в инженерном центре. Но это настолько секретное место, что сначала у нас отбирали телефоны мобильные, а потом на выходе что-то мигнуло, и я ничего не помню. Стерли память, мне кажется. Вот поэтому рассказать о нем нечего.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 22 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. Тысяча в начале прошлого часа, 161 тысяча. 40 километров в час по направлению в центр. В начале прошлого 53 километра в час по направлению в центр. Одно ДТП с пострадавшими, 558 перекрытий. Немного меньше, чем вчера, но все равно очень много. И уже за миллион перевалило количество автомобилей, побывавших в столице за эти 7 часов и 4 минуты сегодняшнего вторника. Ну что же, у вас важное... Серьезное заявление. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе, да. Говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы уже в эфире.
Я вас... Роман, мое почтение, Рыков Павлович, учитель истории. Я считаю,
да.
Ваш личный подводник.
Да, да, а я, да, ваш, да, и что же?
Роман, вы забыли, сударь, самое главное, сегодня 22 сентября.
День
Господа,
без автомобиля.
Сегодня да. Всемирный день отказа от наших замечательных повозок.
От автомобиля, конечно. Это все равно, что предложить нам отказаться от ребенка. День без ребенка. Есть такой в мире? Ради сохранения окружающей среды и уменьшения энтропии во Вселенной, давайте откажемся от детей. Нет, 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 давайте откажемся от жен. Давайте. День без жены. Ради сохранения разнообразия генетического на планете. И вот этого всего... Объявим 23 сентября, будем последовательными. Объявим 23 сентября день без жены. Окей? Не, что-то не нравится. Это хорошее место. Утреннее автомобильное радиошоу. Это хорошее место для того, чтобы пропагандировать идею отказа от автомобиля. Очень правильно. Сейчас я попробую продвинуть эту идею, с вашего позволения, если вы не против. Но для начала дайте-ка я немного разбужу тех, кто сделал это только одним глазом, а второй забыл открыть. Ребятушки, стереоскопическая картинка на сегодняшнюю объективную реальность, она гораздо круче. Открывайте. И правый тоже. С нами Владимир Свет Олегович. Приветствуем его в нашем телеграм-бот-мессенджере. Здесь же Алексей ТТ, Денис Дмитрий Анатольевич. Приветствую вас, Самсон Самсонов, Максим Александрович Кусков, Зеро Кул, Дон Кусков снова, Артем Антонов, Лев Рузанков, Сергей Волк и лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. МСК-бот. Вот. Илья Пинскер, который заготовил в своих вот этих слезных каналах и мешочках специальных. Есть такие мешочки, где мы накапливаем слезы. Если не хочется сейчас рыдать, вот, а хочется потом по случаю рыднуть. Вот так вот. И едет сюда... На Пятницкую, 25, строение 1, чтобы залить слезами, пинскерными слезами, залить Lexus LC500, который здесь припаркован. Ибо Илья вчера обещал приехать и рыдать над ним от зависти. Кстати говоря, каждый, кто хотел бы порыдать от зависти над автомобилем, имя которому дизайн, потом звук, там, потом мощность 5-литрового V8, потом ускорение, потом вот эта кожа рыжая, на которую ушло, я не знаю. Если вы не можете заказать в свой салон, обшить свой салон рыжей кожей, вы приходите к дилеру и говорите, а я бы хотел рыжий салон. Он говорит, извините, нет такой возможности. Так знайте, это потому что вся рыжая замша, алькантара, замша и вообще вся кожа рыжая ушла на салон моего нынешнего тест-паркового моторного Lexus LC500. Вся кожа ушла вот сюда. Илья как увидел вчера сторис об этом автомобиле, так и решил рыдать от зависти. Илья, я жду тебя, вместе будем стоять рыдать. Тачка ж тоже не моя. Так что, в общем-то, сейчас у меня тест. А потом снова его у меня не будет... И буду вместе с тобой. Слезы горючие лить и завидовать владельцам. Классный автомобиль, ребятки. Lexus LC500. Настоящий. Но при том, что колоссальное количество, конечно, инженерных решений, айтишных, высокотехнологичных. Но есть в нем что-то настоящее от тех автомобилей, которые были механическими. Вот что-то есть в нем такое. Может быть, тот самый мотор, который ты прям вот слышишь. Специально сегодня ехал по узким переулкам, открыв окна, чтобы понять. Это мне так подзвучивают искусственно, синтетически. Делают такой прямо вот... Ах, какое урчание приятное внутри, тигриное. Или действительно такой звук у него? Действительно такой. Снаружи прямо вот еще лучше даже. Тот редкий случай, когда снаружи все звучит еще круче, чем внутри. Может быть, классический, без всяких заигрываний с полным приводом, задний привод этого купе. Руление у него для автомобиля, он почти 5 метров, по-моему, длиной. Что это такое? Ну, очень большой. Это флагман. Для Lexus это флагман. 4,77. Вот, спасибо. 4 метра 77 сантиметров. И вот, может быть, с учетом того, что вот такая длина... Не хватило мне пилюльки, еще немножко. Вот при такой длине руления какого-то абсолютно микроскопического хэтчбека городского. Задний привод. Рулевая рейка настроена так, что... Это как спортивный болид, особенно если в спорт... Плюс, по-моему, S+, да. Есть просто спортивный режим, а есть спорт плюс. Перевести, то подвесочка становится совсем такой настолько собранные, что даже дубовые, но очень приятно дубовые. И есть ощущение, я еще не замерял, но есть ощущение, что рулевое такое с прогрессивным числом и уменьшается даже угол поворота руля в Sport Plus, и очень классное руление. Сам себя забрасывает в повороты. Он просто так вот вбрасывает в повороты за счет заднего привода, настройки рулевого, подвески. Очень классно. Так что это я к чему? Это я к тому, что, Илья, давай, подъезжай вместе. Начнем кручиниться стоять над автомобилем. Начало девятого можно подъезжать, да. Восемь заканчивая, в начале девятого отчалю. Можно вот до этого времени. Только там аккуратно, можете лить след? Да, колеса какие, боже мой. Колеса — это, пожалуй, одна из таких вещей, что бросается в глаза, но не сразу, но потом, когда ты их замечаешь. Ну, во-первых, 21-е колеса, но дело даже не в этом. Металл, из которого они сделаны, это что-то из авиационных технологий. Я даже, надо уточнить, что за состав. Такое чувство, что из титана или из, я не знаю, дюралюминий. Я помню из детства что-то. Дюралюминий. Какие-то алюминиево-титановые, просто запредельные колеса. Вот реально выглядят так, как будто бы их выпилили из корпуса, из планера самолета. Забрали металл оттуда. Очень крутые. Да, ну и 4,7 до сотни. Так, просто на секундочку. 4,7. 477 лошадей, 540 ньютон-метров. 5 литров. О, как он звучит. Как он выглядит, вы можете посмотреть в инстаграмчике. Автоводитель через УТЭ. Аутоводитель. И там последняя серия сториз как раз посвящена этому автомобилю. А цена, Владимир Светолегович, соответствует. Владимир спрашивает, а цена? А цена соответствует всем технологиям, материалам, качеству и вашей уверенности в том, что вы годами будете пользоваться этим автомобилем, и вас утомит то, что там ничего не происходит с ним. В какой-то момент вам станет томительно от того, что вы ничего с ним не делаете, только там расходники какие-то. Вот за все за это всего лишь каких-то жалких 8 637 тысяч рублей. Я бы так сказал, цена соответствует автомобилю этого класса, этого сегмента. Абсолютно соответствует. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот, вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК-радио. Говорит МСК, телеграм-канал, на который нужно быть подписанным. Там новости и вообще все, что вам может пригодиться в жизни.
Моторы.
Вот такие вот пироги. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да.
Доброе утро, это вот Павел Денис. С праздником вас,
Спасибо, да, Павел. А что может побудить вас, ну, кроме технической неисправности, провести день без автомобиля?
Да, пожалуй, ничего. Я просто хотел бы сказать, что это очень странная инициатива для такого мегаполиса, как Москва.
А это всемирный день, это инициатива не для Москвы, ну, это всемирный день.
А скажите, вот просто, извините, подключился 7, цифры соответствуют, идет падение трафика или нет? Или все равно машин?
Нет.
Нет?
443 тысячи, нет.
Ну вот видите.
Вот эти инициативы, день, там день без света, час земли, вот это все не про нас.
Да, вас перебью, извините. Бесплатно на велосипеде сегодня час можно будет покататься, кто зарегистрирован в этом приложении, вот эти вот, которые на улице у нас расположены.
Ну, как бы это сказать.
Велобайк.
Не манит. Вот вас манит эта перспектива, меня не манит, нет, вообще, как бы, ну.
Ну, я постараюсь воспользоваться просто ради интереса с точки зрения проверить, работает это или нет.
Вот если бы мне бесплатно дали час на электромобиле, сказали, вот тебе, дорогой, час на электромобиле, пожалуйста, пользуйся. Вот это бы меня приманило, может быть, ради эксперимента. А так велосипед что-то как-то... Я и так могу. Он не столько стоит денег, чтобы за час аренды не заплатить 200 рублей за велик и покататься на нем.
Да, кажется, еще знаете, что если бы сегодня погода была гораздо хуже, чем она есть сейчас, мы бы увидели и 10 баллов сейчас к 8 утра.
Конечно. А слабо сделать было бесплатный проезд в общественном транспорте? В день без автомобиля.
Знаете, такое же было, если вы помните, вы старше меня. 1 мая был проезд в советское время в этом метро. Один день был в году такой. Я даже пользуюсь не в советской, даже в Новой России уже. Я 86-го года, я проезжал 1 мая бесплатно.
Ну вот, я просто к тому, что... Спасибо большое. Я к тому, что... слабо пряником еще и приманить? Ну, кнута-то особого нет сегодня, никаких штрафов за то, что вы пользуетесь автомобилями, нет, поэтому это все так условно, но тем не менее, а пряничком приманить. Вот для вас, автовладельцы, окей, для автовладельцев, по предъявлению СТС, талончика, ну, что ты, у тебя есть автомобиль, ты его показываешь, и сегодня это твой проездной. Ну все, по СТС-ке, по этой, ты спокойненько проезжаешь бесплатно. Но если мы действительно хотели кого-то приманить в этот день, если действительно задача была такая, если красного словца ради, ну то есть просто взяли и это... Так, а можно мне просто, вот без этот... Я хочу открыть Вики, а что-то не сразу получается. Так, перегрузить. Ну хорошо, перегрузить. Нет, не получается все равно. Сейчас я открою, не волнуйтесь. Все будет. Я хочу день без автомобиля. Всемирный день отказа от автомобиля. Сейчас мы выведем его на чистую воду. День без автомобиля. Что это все означает? 22 сентября. День, в который автомобилистам и мотоциклистам, между прочим, тоже предлагается хотя бы на день отказаться от использования этих потребляющих топливо транспортных средств. В некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия, которые пропагандируют идею пешего или велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой доступностью. Окей. Подобные мероприятия несут массу идей минимизации личного транспорта. Количество, дайте мне какой-нибудь выбросов там или еще чего-нибудь. Чего мы экономим? Вот ради чего мы все это делаем? Первые два дня Рейкьявик, Франция, поддержание подобных идей, мероприятия в 2000-м. ООН, я не вижу, без автомобиля отмечается в Екатеринбурге, вот, пожалуйста, под названием «Критическая масса». В этот день велосипедисты города следуют с ярко-оранжевыми расцветками. В Белоруссии к акции присоединились, все здесь опасно, любая акция сейчас в Беларуси. А что вы здесь собрались? А у нас день без автомобиля, а вот тебе получилось. Так, что еще? Все, не вижу. Я не вижу, сколько мы экономим. Вот сколько мы не выбрасываем СО2, к примеру, сказать, в воздух, и сколько все это экономится. И даже, честно говоря, не знаю, как сформулировать вам этот вопрос. Откажетесь вы от автомобиля, не откажетесь вы от автомобиля. Это как-то странно. Это само место странное для проведения подобного вопроса. Это как если бы я сейчас пошел в винный бутик и... рассказывал про трезвенников, язвенников и все остальное, и как хорошо иногда не пригубить бокальчик. Ну, как-то не то место, мне кажется, немножко для подобной агитации. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Я бы, если честно, отказался на каждый день повседневно от обочины, добавил бы там полосу, так как люди очень стремятся туда попасть и большим потоком проехать. И что еще хотел сказать, Роман, вчера чисто из любопытства залез на сайт Audi, увидел рекламку, e-tron посмотрел.
Да.
Блин, прикольно, классно. Классный. Она, конечно, интересная, не всем по карману. Вот. Мне только интересно одно смущает. Вот машину уже продают, а зарядочные станции-то у нас есть?
Да.
От розетки что-то там больно долго заряжать.
Есть, но не очень много.
Я так понимаю, люди, которые могут себе позволить... Скорее всего, у них есть подземный гараж под домом.
Либо
рядом,
подземный, либо, вот. Это либо домохозяйство. То есть это,
да,
либо
и он там зарядил
дом.
И спокойно поехал. 463 километра пути.
Запас, да.
Да, при этом, ну, в городе, может, чуть побольше, это в эко-режиме. Угу. Я посчитал, если заряжать от обычной розетки, это всего лишь 125 на 125 километров, там 100 рублей, что ли, выходит цена. Ну, то есть это вообще какие-то копейки.
Ну, да, у нас, вы знаете, мы тут проводили вычисления со слушателем, у которого Leaf Nissan Leaf, знаете, это такая маленькая штучка.
Да, я видел.
Городская. А сейчас в Москве в каршеринге несколько десятков Leaf'ов трудятся, то есть можно взять электромобиль реально в каршеринге. Вот, и мы с ним высчитывали, получилась разница в месяц 9 тысяч рублей. Он бы переплачивал 9 тысяч за бензин при его пробеге. Так у него получается 500 рублей на электричество в месяц. А так выходило бы 9800 или 9600, что-то такое, по пробегу.
Вот там получается в этом e-tron'е 95 киловатт-часов аккумулятор емкости.
Да.
И у нас, если счетчик по там двух какой там идет, то дневная норма там 6 рублей, 5,66. Вот умножить на 95 киловатт, вот столько стоимость будет полной зарядки аккумулятора. А мне вопрос, а этот автомобиль будет облагаться налогом за лошадиную силу или нет? В Европе же вроде зеленые бесплатно.
Да, насчет льгот мне даже надо выяснить. Дайте я выясню сегодня, потому что у нас были пошлины отменены ввозные на электромобили. Но сейчас, по утверждению коллег, это уже тоже процедура приостановлена. Приостановлен. То есть не взимание пошлин. Как будто бы с пошлинами. Но это нужно. Это настолько динамично меняющаяся область, что в ней нужно разбираться каждый день. Вот сегодня возник вопрос, сегодня разбираться, как оно там сегодня. Но, возвращаясь к дню без автомобиля, я провел голосование по дню без автомобиля в телеграмчике. В телеграмчике. Точнее, в чатике даже, не в телеграмчике, а в нашем уютном чатике. Сейчас я найду его результаты. Вчера вечером вот я спросил у вас, есть такая для вас возможность? Сейчас я долистаю где-то. Вот. Лично вы для предотвращения загрязнения окружающей среды готовы отказаться сегодня от личного транспорта? Ну, вчера я спрашивал про вчера. И вот результаты. Готов полностью, 23%, полностью готов. Готов частично, ну, то есть на какое-то время. Ну, что такое частично, вы сами выбираете для себя. 19%, полностью не готов, 58%. Но я смотрю на вот эти 554 тысячи автомобилей, которые уже сейчас в столице. 554 тысячи 594 автомобиля. И понимаю, что... не готов полностью каждый первый. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да.
Алексей,
очень приятно.
Полностью согласен с вами, да, хотя мы предложили какую-нибудь альтернативу, так скажем, хоть там на спортивного ишака сесть.
Велосипед, бесплатно, час на велосипеде, пожалуйста.
Так бы я участвовал, конечно, в этой акции, приобретал все время газовый автомобиль, скажем так, немножко... А лучше бы они, знаете, день бы сделали вот максимально, где можно отключить все вот это, выхлопы, заводы, пароходы, где действительно можно. Вот это была бы польза для экологии. А почему рубят только водителя нашего брата? Вот это странно.
Ну, ну в смысле, как странно? Странно, знаете, что странно? Я тут подумал про странности. Вчера, буквально вчера, проезжая по парковой зоне, ну, такая парковая, хорошая, в районе Тимирязевской, там такие парки, пруды, все это. И так аккуратненько, спокойно еду, и передо мной выезжают два поливомоечных оранжевых автомобиля. Внимание, не обсуждаем сейчас их кощунственную неподготовленность к информированию водителей о том, что они на дороге. Не обсуждаем. Причем я не пользуюсь, стараюсь не пользоваться вообще телефоном за рулем. Ну, в принципе, не обращать на него внимания. Именно поэтому отсутствие CarPlay, я так аккуратно скажу сейчас про Lexus LC. Хорошего было уже сказано про него. Именно поэтому отсутствие CarPlay, я аккуратно скажу про Lexus LC сейчас, тихонечко, меня расстраивает. Аккуратно, правда, я сейчас говорю про Lexus LC за 8 миллионов 637 тысяч. Меня расстраивает отсутствие Apple CarPlay. Может быть, где-то оно там и есть. Вшито слишком глубоко. Но я так вот еще не докопался туда. Но пока что не произошло у нас папа, мама того всего. Вот, коннекта. Не произошло. Ты подключаешь его, а он говорит тебе, как этот USB-устройство обнаружен ваш телефон. Или по Bluetooth, соединяя его. Но я не люблю, да. Я люблю, чтобы Apple CarPlay сразу. Но, в общем, не пользуюсь телефоном, и поэтому вчера не успел и не смог красивую картинку запечатлеть всем тем, кто рассказывает, что что-то пристали к этим информированию, эти оранжевые автомобили, они и так нормальные. Нет, я вчера на Кутузе проехал два места с разницей буквально в 500 метров. Что-то у перехода подземного делали ЦУДДшники, на зеленый Амарок стоял и еще что-то. С огромным табло на Амароке сзади, огромным, метра полтора или два, со стрелками. Со стробоскопами, с мигалками, с лампами. Ну, то есть невозможно не увидеть. Я думал, там сначала как-то то ли ДТП, то ли еще что-то. Думаю, столько света. А потом, оказывается, нет, это просто автомобили технической службы ЦУДД что-то там делают на обочине. Вот что-то. И через 500 метров едет вот такой вот поливомоечный автомобиль. С нежной желтой мигалочкой сверху, как в Кинзадзе. И значком просто на цистерне. Объезжай меня слева. Вот, вот такой. Поэтому, когда вы говорите, что они не умеют, и они работают по ГОСТам, точнее, умеют, но такие ГОСТы, позвольте мне с вами не согласиться. Есть службы, которые делают это невероятно современно, невероятно правильно, невероятно информативно и актуально. Есть. И они живут в одной среде, с разницей в 500 метров. Вот здесь живет прогрессивная, современная, действительно думающая о том, в каком городе они работают, какие скорости, какие, вот это вот все. Есть службы. И есть совершенно обратная сторона. И мы видим, вот разница между ними сотни метров. Не десятилетия, а 500 метров разница. И очень странно, что в рамках одного города, в рамках одних коммуникативных связей между, пусть даже разными ведомствами. Окей, ЦУДД одно ведомство, коммунальщики другое. Но что они не могут у себя там в одном коридоре вдруг встретиться и понять, ребятки, вот вы одни вторым сказали бы, ребятушки, вы людей убиваете, а наша задача, в общем-то, устраивать движение безопасное. Давайте как-то мы трансфер технологий устроим. Вы нам расскажете, как вы классно умеете чистить эти обочины и стены тоннелей. А мы вам расскажем, как мы умеем классно информировать водителей о том, что на дороге ведутся какие-то работы. Давайте поменяемся технологиями. Вот жаль, что вот этого не происходит. Вот это что-то как-то вот тут не дожали, что характерно.
Моторы.
Да.
Автопром.
А я согласен, пусть даже автопром, но это не имеет значения. У нас несколько снова ДТП резонансных. Вот я получил ссылку от слушателя, который пишет: актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. Дмитрий был за рулем, спасти не удалось. Стал известен после роли в сериале «Александровский сад». Позже прервал карьеру, ушел в монастырь, став послушником. Через какое-то время вернулся к съемкам. В монастыре оказалось как-то... Вот. А сейчас попал в ДТП и погиб. Да, очень, очень плохо. А также мы волнуемся о судьбе нескольких человек. Женщины, мужчин. 110 километров в час высчитали специалисты. Примерно с такой скоростью двигался Эльмин Гулиев на своем «Инфинити». Он настолько в обвесе аэродинамическом, что, в общем-то, абсолютно бесполезно для этого автомобиля. Это всего лишь так, чтобы казаться, а не быть. Он такой в обвесе весь такой, все это. Но это даже не QX, а мне кажется, что это еще FX-37, «Инфинити». Бестолковый автомобиль. Вот, столкнулся с автомобилем. Это произошло в центре Москвы. Сейчас Иркутская область. Я видео вижу. Вот, на Остоженке 47. Мерседес, он рубанул С-класс. 221 С-класс. АМГшный, по-моему. Ну, какой-то человек большой, но не любит совсем новый автомобиль. Вот этот певец ртом проехал на красный свет. Было два светофора. Он проскочил один на красный. Потом в интервью он уже говорил, что ну я ехал на красный, который менялся на зеленый. Это не так. Там два светофора, которые ограничивают пешеходные переходы. Я на один светофор проехал четко на красный. Второй светофор уже после его проезда стал зеленым в этот момент после проезда. Плюс скорость в районе 110 км в час в центре города, где 60. Значит, составляющие этой драмы. Скорость. Скорость и скорость. Потому что если бы вот скорость не 110, то спокойно бы разъехался с этим Мерседесом. Абсолютно приспокойно. Скорость была очень высокая. Что и не позволило затормозить. Автомобиль потом рикошетом от Мерседеса уходит вправо. Прямо скажем, певец Гулиев утверждает, что автомобиль от удара понесло вправо. Это не так. Он уходил от удара. То есть уход от удара виден раньше, чем автомобиль. Он сам поехал в сторону пешеходов. То есть он, уходя от удара, уходит вправо, как бы в сторону тротуара. Что, в общем-то, уже нарушение, потому что уворачиваться от удара особенно, да и на встречку нельзя, да и на тротуары тоже нельзя уворачиваться от удара. Уже если ты пролетел, ну так руби прямо. Нет, он сам стал уходить от удара в сторону, ну и, соответственно, дальше вот так вот и пошел в пешеходный переход и припечатал прямо к углу здания троих пешеходов. Вот еще раз. Это трагедия, о чем нам сразу о нескольких вещах нам говорит. О нас, о них и о них. Мы — это мы. Первые «они» — это вот такие певцы и актеры всевозможные. А вторые «они» — это мы. Мы, которые думаем, что перекресток это такое уютное, удобное, безопасное место. И заблуждаемся. Давайте сейчас вот эти три позиции коротко, буквально за несколько минут, разберем с вами. Но для того, чтобы по возможности, если и не избежать в будущем для себя повторения таких трагедий, хотя бы знать о них. Может быть, в какой-то момент вспомним, и это может нас спасти.
Моторы. Моторы.
7.34 моторы, мы продолжаем. 554 тысячи автомобилей в столице уже сейчас. Скорость движения по направлению в центр упала до 31 км в час. Сложно на востоке, очень сильно все. И Щелковская, энтузиастов, Рязанка, Волгоградка. Здесь все стоит в глухую. Еще третье транспортное кольцо от тоннеля Лефортовского. Внешняя сторона практически... Да куда? Да практически до Русаковской тоже стоит в одной большой пробке. Не понимаю, что там. Никаких вроде бы обозначений нет, ничего такого. Южное МКДостояние сегодня очень серьезное, потому что у Ясенева ДТП, у Варшавки ДТП, перед Варшавкой дорожные работы. И все вместе это приводит к тому, что от Андропова вот сюда, от Каширки до Ясенева вы стоите по внутренней стороне. Еще сложно въехать по Варшавке в город, там ДТП тоже два перед Москвой и так на удалении буквально километра три, и потом прямо перед самим МКАДом. Доброе утро! Я слушаю вас, да, здравствуйте. Роман, доброе. Доброе.
Роман, по поводу этого ДТП.
Да.
Ну, жуткая картина, конечно.
Жуткая.
Ром, я вчера днем такой же видел, примерно то же самое, но он не улетел. То ли Nissan купешка, то ли Бэха. Было просто на первое машиностроение. Ну, метров 300 от меня я видел. Просто начал дрифтовать.
Uh-huh.
И девчонка стояла с ребенком. Она ребенка прям реально закинула в машину. Но он вот начал дрифтовать по всей дороге. Ну, представляешь, машиностроение, она вроде как четырехполосная.
Да.
Ну, вот она стояла в правом ряду, а он начал дрифтовать. И вот у нее сплошная, вот две сплошные, туда-сюда, туда-сюда. Ну, это люди дебилы, вот реально дебилы. Ну, выезжай на трек, катайся.
Да. Нет.
Ну, 110 по центру Москвы, Ром.
Не могут, не могут. Это должно произойти, получается, что свои пешеходы или своя встречка или свое что-то должно произойти в жизни каждого вот такого персонажа для того, чтобы потом они, возможно, задумались.
Малышка, затяни и выдыхай, закрой глаза, мы улетаем. Знаешь, это безграничный.
Мне сказали, нельзя это называть рэпом, а его рэпером. Я думаю, а что, собственно говоря, нельзя называть?
Между нами магнит.
Тут надо переводить. А ты так красиво в своем нижнем белье. Что-то сигнал какой-то. Where is one now? Он так сказал. Ну, это же надо, да? Это надо, да? А, тут дальше понятно. Давай останемся друзьями. Все, я понял. Спасибо большое. Это мне говорят, нельзя это называть рэпом. Но мы же должны понимать, что мы не можем называть рэпом. А что сам-то говорит? Сейчас. Звук. А, это же у меня режим семья. Утром, чтобы не будет никого. Сейчас, секунду. Так уходил или убирает? Он говорит, сначала сказал правду, уходил от удара. Потом говорит, соответственно, от удара машину куда-то убирает. Неконтролируемо. Выезжала машина. Какой цвет был? Красный, переходящий в зеленый. Это такой цвет специальный, в смысле свет. И свет, и цвет. Красный, переходящий в зеленый. Неплохо. В общем, значит, я сказал до паузы, до нашей, что есть три стороны, которым сейчас хотелось бы отправить какие-то месседжи. И что-то сказать об этих сторонах. Вот три стороны в этой ситуации. Кстати, вы, извините, я певца уберу. По предварительной информации, пострадали три человека. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма. Женщина госпитализирована с диагнозом открытый перелом ноги, ампутация лодыжки слева. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга. Это тяжкий вред. Если все останутся живы, очень хотелось бы на это надеяться. Тем не менее, здесь тяжкий вред, а значит, это уголовное дело. Вот. И посмотрим, во что это выльется. Такое впечатление, что даже поет под кайфом. Не знаю, это может быть просто манера такая исполнительская. Так он поет. Что можно сказать? Значит, ребят, стороны три. Они. Вот актеры, певцы, так называемые рэперы и все остальное. Это они. Есть еще мы. А также есть власть. Вот что я лично могу сказать по этому поводу? Их переучить не получится. Пашаев спасет, поможет. Трупанов Сергей. Ну зачем же? Вот, нет, в смысле... Не сможет, его лишили адвокатского статуса. Он может теперь только как юрист помогать, а как юрист он не может помогать в таких делах. Поэтому нет, Пашаев не спасет, к сожалению. Нужно сказать, что Пашаев в это дело не сможет оперативно включиться. Значит, они, с ними бороться сейчас, ну, в смысле, мы не можем предупредить их появление. Мы не можем. Все, это не получится. Они всегда будут, окей? Давайте это возьмем как данность. Они всегда будут. Всегда будут те, кто... Всегда будут те, кто по жилой зоне, в моих дворах, и я прямо вот... носятся по 60 километров в час. Носятся по 60 километров в час в жилой зоне, во дворах, когда ребенок из-за автомобиля может появиться внезапно. Эти имбецилы... в поисках жертвы гоняют по дворам. Каждый раз, когда я могу вступить в контакт с этим человеком, я пытаюсь ему объяснить, что зря он собирается сломать жизнь себе и еще какой-то семье. Зря совершенно, в этом нет никакого смысла. Если тебе так хочется ходить по грани, отправляйся в Сирию и помогай законно избранному президенту Башару Асаду усидеть на своем президентском кресле. В Сирию отправляйся. Хочешь, возьми отпуск и отправься еще куда-нибудь, где две республики пытаются отстоять свое право на существование, ближайшие наши соседи. Туда отправься. Ну, если хочется по грани ходить и не, вот, жизнь свою подставлять под что-то. Зачем? Ну, куда-нибудь отправься. Не надо во дворе у меня это делать. Причем пытаясь принести в жертву какого-то ребенка. Не надо. Это бесполезно. Они всегда будут. Значит, должны быть какие-то меры, которые принимаем мы и которые принимают власти против этого. У меня вопрос. Товарищи, господа коллеги власти, скажите, мировой опыт Барселоны, мировой опыт Ниццы, мировой опыт, ну вообще мировой опыт вопросов, связанных с безопасностью пешеходов и пешеходных зон от автомобилистов, случайно туда вылетающих или намеренно выезжающих для того, чтобы совершить теракт при помощи автомобиля, не научил нас ничему. Вот мы по-прежнему пытаемся делать красивый город. Мы пытаемся делать красивую Москву. Я когда про поливалки говорил, не дошел до сути вопроса. Передо мной выехали поливалки в парковой зоне у Тимирязевской. С такими чадящими выхлопными трубами два КамАЗа вырулили, что я ехал в сизо-черном облаке дыма. И я тут подумал, кайфово мы избавились от троллейбусов, кайфовенько. Мы избавились от троллейбусов быстренько, ничего не выбрасывающих в атмосферу. А поливомоечная вот эта вся фигня у нас продолжает вести себя как Фукусима какая-то. Маленькие Фукусимы такие ездят у нас. Прикольно. Может, надо было троллейбусы оставить, а электробусами сделать вот эти штуки, вот эти перевести на электробусное движение, чтобы он и так мог ехать, а вообще по городу ездил бы на электричестве. С учетом количества вот этой техники дорожной, поливомоечной. Вот их бы сделать не чадящими. А троллейбусы, в общем-то, как-то троллея их, вот эти провода, мы бы как-то пережили еще какое-то время. Ну, нормально, справились бы с этим. Просто троллейбусы, может быть, чуть посовременнее бы нам сюда. А так-то, в общем-то, мы бы с ними, ну, нормально справились. И экология московская тоже выдержала бы. Вот это я подумал. Но теперь возвращаясь к инициативе, вот к моему вопросу к властям. Скажите, мы не видим ничего, что в мировом опыте есть, помогающее избежать подобных трагедий. Ведь мы же знаем, где эти происходят трагедии, эти ДТП. Мы знаем. Они, как правило, в 98% случаев происходят на перекрестках. На перекрестках. Как сказали однажды классики Ильф и Петров, что в самых опасных дорожных местах, в самых опасных, на перекрестках устраиваются пешеходные переходы. Казалось бы, это забавно, но это правда. Правильно? Правильно. То есть в самое опасное место, где пересекаются транспортные потоки, пешеходные переходы устроены. Ну, шудя, так случилось. Совпадение. Так вот, нам бы не вообще обезопасить все тротуары, наши роскошные, из гранита сделанные, все прекрасно, а именно перекрестки. И я думаю, что даже такие решения есть. Можно, чтобы на перекрестках стояли не хлипкие столбики, а такие врытые в землю на 1.5 метра массивные тумбы металлические. Хотя бы две, которые бы ограничивали пешеходный переход. Вот сам переход. Стояли бы такие две тумбы на этом перекрестке, товарищ певец ртом оставил бы, он сам бы пострадал, потому что двигатель бы, может быть, зашел бы прямо в салон от такой остановки, от такие тумбы, еще что-то. Но пешеходы, вероятно, могли бы не так сильно пострадать. Вот я просто думаю об этом. Я просто думаю, есть такие решения? Наверное, есть. Может быть, в Израиле посмотреть на эти решения. Может быть, еще где-то в продвинутых странах. Это во-первых. Ну и во-вторых, конечно, мы. Мы. Вот не в последнюю очередь, это тоже мы. Ребят, давайте перестанем думать, что если мы на тротуаре, мы в безопасности. Вот если мы на тротуаре, то это означает, что мы в домике. Нифига мы не в домике. Случайное столкновение, случайно кто-то кого-то подрезал, рубанулись где-то, автомобили всегда просто с ненавистной этой периодичностью, ужасной, вылетают на тротуар, убивают людей, пешеходов. Что с этим делать? Держаться подальше. Подальше держаться. Не стоять на самом перекрестке. Не пытаться прятаться за хлипким светофором. Он же тебя и прибьет, этот светофор. Потом, когда в него врубится автомобиль, он же тебя и при это самое. Можно стоять в 10 метрах до перекрестка. До самого перекрестка. Или в 10 где-то в другую сторону. Ну, не стой, особенно с детьми. Вот страшно, правда, мне реально страшно смотреть, когда стоят мамочки, и коляска прямо на бордюре уже стоит. Прям вот, прям совсем на бордюре. Ёлки-палки. Ну, давайте не будем этими амебами. Ну, можно не растениями быть, а тоже как-то вот думать о том, что может произойти. Чуть-чуть на шаг вперед думать. Все упирается в деньги, пишет Дмитрий Потапкин. Денег как грязи, Дмитрий. Денег много. Не просто много, их очень много. Их как грязи. Хочу я напомнить нам слова одного видного государственного деятеля. И, в общем-то, это правда. То есть всегда, когда речь идет о том, что касается города, городского устройства, вы посмотрите вокруг. Да тут все из денег у нас построено. Все, все из денег. Дороги из денег, бордюрный камень из денег, памятники из денег, и даже деньги из денег сделаны. Все здесь нормально, все с денежками. Все хорошо. Да, доброе утро, я слушаю. Нужно просто задуматься об этом.
Вы все правильно говорите, но тут проблема на самом деле глубже. Тут нужно, во-первых, смотреть, как он сдал экзамены, как проводить, как вообще учился, да, и учился ли вообще. Потому что мне кажется, что прежде чем выдавать права, нужно помимо этого еще какие-то психологические тесты проходить. И что если у человека есть подозрение, что он вот может вот так вот по центру города гонять, показывать.
Нет,
там
все, что он может. Вы абсолютно верные вещи говорите, абсолютно верные. С той лишь разницей, что можно тратить ресурсы на это тоже, сейчас поднимать все документы. Но давайте предположим, что в нашем мире всегда будет определенный процент Ефремовых. И Элемов, вот этих вот певцов, всегда будет какой-то процент, всегда. Вот он, ну, просто потому, что это такой закон природы. Все, предположим, что всегда есть такой. Какие-то генетические изменения, магнитные бури, солнечные вспышки, еще что-то, черные дыры, аэрозольные облака из космоса и все остальное. Всегда будут такие люди. Давайте предположим, вот исходить, вот это наша препозиция. Они всегда есть. И тогда, когда мы подозреваем, что они есть всегда, мы должны принимать меры. И, как я уже сказал, эти меры, на мой взгляд, нужно разделить на две составляющие. Одна составляющая – это действие властей. Ну, в смысле, нужно признать эту проблему, что она есть. Нужно признать эту проблему. Вторая составляющая – наша собственная ответственность. Ответственность наша. Когда мы стоим с коляской, с ребенком прямо на перекрестке, прямо на тротуарном камне, думая, что мы в домике. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Да, Роман, здравствуйте, меня Ян зовут, Москва.
Да, Ян, я слушаю
По поводу вот этого молодого человека, ну, считаю, что, ну, и то же самое Ефремова и всех таких товарищей. Конечно, надо их лишать пожизненно прав, а потом, если вдруг сел без прав, ну, как бы сажать просто нормальный срок, давайте все.
Ну, вот здесь уже точно уголовное дело. Мы, я не знаю, вцепимся мы, я имею в виду журналистскую братью и сообщество наше, общество, вцепимся мы ли в это дело и сделаем ли его резонансным, ну, то есть станем ли следить за ним, будет ли на нем сосредоточен фокус нашего внимания или нет. Но мне кажется, что по таким вопросам это уже уголовное дело, когда тяжкий вред. А здесь очевидно тяжкий вред. Травмы такие, что...
Я немножко, Роман, о другом. Я о том, что он отсидит, ну, дадут ему там 5 лет, допустим, отсидит в колонии поселения, выйдет, и будет, ну, и права ему уже вернут.
Да,
на 3 года лишают.
Ну, да.
Да.
Не и знаю, ну, какую-то пометку, да, спасибо, я понял, то есть какую-то пометку бы сделать, какое-то клеймо поставить, правильно? Ну, что-то как-то клеймо, как вот сейчас мы... хотим на педофилов ставить давно, вот почему мы сейчас только об этом говорим, как-то клеймить, чиповать, там, чтобы люди окружающие понимали, это идет человек, который был осужден по статье за педофилию, и почему-то там случайно не погиб при случайном стечении обстоятельств в колонии, почему-то, ну, как-то руки не дошли, ну, в смысле, ну, вышел оттуда почему-то. И вот такое... Существо живет рядом, мы должны знать. И, наверное, о таких тоже нужно знать. Вы правы абсолютно. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вот тема вечная, противная, ужасная, но только хочу сказать, только сами. Вот кто за рулем, только самый за рулем. Кто пешеход, тот сам пешеход. Власть была и есть властью. Богатые и бедные были и есть.
Ну,
вот
да.
Едешь и смотришь... Держите дистанцию, останавливайтесь у переходов. Вы на переход заходите, действительно, как вы говорите, не думайте, что вы в домике. Вот посыл только такой. Никто ничего за нас не сделает, только сами. Ну, регулируйте все сами.
Абсолютно точно. Ну и давайте еще скажем, что вообще-то от такой ситуации никто не застрахован. Вы знаете, в деле Ефремова я услышал такую фразу, кто-то ее сказал. Потому что мы все... боимся быть водителями вот этого коммерческого автомобильчика, в который впилится Ефремов. Мы все боимся, и поэтому это дело такое резонансное, так привлекает внимание. Вы знаете, вот в этом случае, который вчера на Остоженке произошел, я хочу сказать, что вообще-то у меня есть еще и некая фобия и опасение быть вот таким Гулиевым, или как его фамилия, быть вот таким. Потому что это тоже не исключено. Потому что ты можешь спокойно ехать, и автомобиль, который рикошетом запустит тебя на тротуар, выскочит неожиданно. И ты вроде бы и скорость не превышал, там, 60 своей едешь. Ну, думаешь, ну, 60, значит, 80, ну, 70 буду ехать. А 70 тоже, в общем-то, я вам скажу, не совсем можно остановиться, если удар, а тротуар в 2 метрах от тебя. Сложно это сделать. Это физика уже начинается. И, в общем-то, вот таким певцом тоже страшно оказаться. Ну, вот, и поэтому всем нужно беречь себя. И за рулем правильно себя вести. И на перекрестках тоже. И я бы, конечно, хотел, чтобы у нас что-то появилось на перекрестках, появились какие-нибудь вещички, которые можно, я абсолютно уверен, можно вписать в городской ландшафт того города, который мы хотим получить. Современного, красивого, привлекательного. Как-то вписать эти решения в ландшафт города, так, чтобы они не нарушали его, но при этом функционально справлялись вот с такими проблемами выездов на тротуары после ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот такое предложение. А что вот если человека, допустим, лишили прав, да, допустим, там на год, на полтора, да?
Да.
Что после этого столько же он имеет право ездить, только, допустим, с каким-то отличительным знаком на машине, допустим. И это строго записать в правила дорожного движения, что в случае, допустим, невыполнение этого правила, идет жесткое наказание.
Конечно, конечно, можно и так. Вот, понимаете, можно всякое делать. Там, не продавать автомобили мощнее 50 лошадиных сил. Там, все время мама должна быть в салоне пассажиром. Мама должна быть. Или ростовая кукла мамы. Ну, чтобы ты как-то, ну, ответственность какая-то появлялась. Можно много чего. Но, понимаете, я-то... Вы хотите со следствием бороться, а я говорю о причинах. А причина в следующем. Люди такие все равно будут всегда. Всегда будут. Нет общества, где этого нет. Всегда подобные вещи будут. Потому что для этого не нужно быть злонамеренным говнюком, чтобы такое произошло. Это может произойти просто по невнимательности. А невнимательность — это, в общем-то, черта любого человека. Любой человек может в какой-то момент жизни оказаться невнимательным. Не обязательно, что ты наркоман, алкоголик. Не обязательно, что ты нарушитель, превышаешь. Это может быть просто из-за невнимательности. Драматическое, трагическое стечение обстоятельств. Это может быть такое. И вот здесь вступают в силу технические решения, которые стоят на страже пешеходов и жизни людей. Технические решения. Это та же, по сути, тема, только под другим углом, что и с поливомоечной техникой. Вот вы говорите людям, нужно быть хорошими и внимательными. А я говорю, нужно учитывать, что люди могут быть нехорошими и невнимательными. И дорожная техника должна учитывать это, инфраструктура, техника. И все должно быть так настроено, чтобы даже невнимательный заметил. Чтобы даже невнимательный заметил. Вот так это должно быть. Вот ровно так же. Так и здесь я в этом вопросе. Это может быть стечением трагических обстоятельств. Но если это произошло... Аварийные автомобили не должны вылетать на тротуары, а это происходит только изредка на прямых участках дороги и практически в 10 случаях из 10 на перекрестках. Значит, нам защищать нужно пешеходов на перекрестках. А это не так затратно, как сделать безопасными вообще протяжение всех улиц. Нет, только перекрестки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, меня зовут Евгений, я занимаюсь проектированием как раз таки знаков, разметки, светофоров.
Вот, Евгений. Ну, скажите свое мнение по этому поводу.
Вот,
как вам кажется?
Распишите, Роман, я не знаю, заметили вы или нет, последние пару лет в Москве на регулируемых пешеходных переходах перестали ставить ограждение пешеходное. Заметили вы такое, нет?
А были такие ограждения? Я что-то не помню вообще, чтобы они были.
Уважаемый Роман, да. В гости были? Технические средства организации дорожного движения, они предусматриваются. В Москве их не ставят, как говорят согласующие люди из департамента транспорта, из СОДа, вот вы с ними же общаетесь.
Да.
Вот. по указанию за мэра Москвы товарища Бирюкова их не ставят. По каким причинам?
Из-за коммунальной техники, что ли, уборки снега?
Не знаю, по указанию заммэра. Вот вы с руководителем департамента замом транспорта общаетесь.
А Бирюков, это же его ведомство и коммунальной техникой заведует, правильно? Вот этими поливомоечными машинами.
Возможно. Но смысл возможно. В том, что люди не будут продолжать умирать.
Люди будут продолжать. Спасибо вам большое. Вот, видите, где оказывается причина. То есть технические решения есть, которые могли бы поспособствовать нормальной жизни, как минимум, вот за вчерашний день троих людей. Одна женщина осталась без ноги, вся сломанная, весь переломанный мужчина и еще одна женщина госпитализированная. Перелом таза, сотрясение головного мозга. Это инвалидность, перелом таза. Открытый перелом ноги, ампутация лодыжки. Это инвалидность. И мужчина, предварительный диагноз, тяжелая травма позвоночника, перелом ребер, черепно-мозговая травма. Это инвалидность, если выживет. Вот все эти люди... Они могли спокойно себе дальше продолжить идти, как они это делали. Мужчина даже пытался отбежать, отскочить. Как бы он в какой-то момент понял, что происходит что-то экстраординарное. Услышал скрип, вероятно, тормозов, пытался отскочить, но не успел. Кажется, нам кажется, вот когда смотришь такие видео, кажется, что случись такое со мной, я-то, конечно, бы успел отскочить. Я бы успел отпрыгнуть, как кошка. Вот что-то я... Всем так кажется. А потом вот смотришь это видео и понимаешь, нет, не успеешь. Должны быть технические решения. Я настойчиво в этом убежден. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, это Ян еще раз. Вот мне просто интересно ваше видение. Вот я живу в Куркино, и я ни в одном дворе у нас не видел на въезде знак «Жилая зона», да, 15 километров в час предусматривается.
Да.
Соответственно, как бы, ну, мне кажется, многие люди об этом, ну, то, что не думают, это понятно, ну, да. И не знают, ну, и как бы, и поэтому так и ездят по дворам, меня это на самом
голова,
деле тоже очень волнует.
А голова, вот знаете, я тоже не видел в туалетах, спасибо вам большое, ну, до пандемии, до коронакризиса в туалетах не было указаний о том, что нужно мыть руки после посещения уборной. Но мы же моем их. У нас дома нет знака «Очисть зубы по утрам». Тоже нет такого знака. Но мы как-то это делаем. Потому что есть вещи, которые ты делаешь, потому что это, в общем-то, и делает тебя тобой. Делает человека человеком. И я думаю, что включение головы в жилых зонах и осознание того, что это жилая зона, здесь дети, припаркованные. Ну, просто сопоставив факты очевидные. Видишь, припаркованные автомобили, за ними детская площадка, бегают дети, рядом дома и вот здесь школа. Наверное, здесь неправильно в узкой этой улочке среди припаркованных автомобилей пилить 60. Ну, в смысле, иногда знаки нужны, конечно, а иногда нужно просто, чтобы ты был человеком с головой. Чтобы она была на месте, и она была не только тем предметом, в который ты кушаешь, но еще и тем предметом, которым ты иногда думаешь. Ох, апокалиптические 666 тысяч автомобилей, инфернальные сейчас в столице. Загадывайте какое-нибудь желание. Если баллами посмотреть на то, что происходит, этих баллов наберется 4. Зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.